Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Долинина и программа «Поэзия города белых ночей». Сегодняшняя программа – это продолжение разговора о жизни и творчестве Иосифа Бродского после 1962 года. И я должна сказать большое спасибо Валентине Егоровой за помощь в подборе материала для этой программы. Итак, в 1962 году непростые отношения с Мариной Басмановой, их ссоры, примирения стали главной составляющей жизни Иосифа Бродского. А все остальное ушло на второй план. И именно в этот момент наибольшей душевной уязвимости стечение обстоятельств сделало Бродского объектом травли, за которой стояли партийные функционеры и КГБ. В 1963 году газета «Вечерний Ленинград» напечатала статью «Окололитературный трутень», в которой Бродского винили в паразитическом образе жизни и в том, что его стихи являются собой формализм и упадочничество. Статья была написана так, будто Бродский питает любовь к чужбине, при этом поливая грязью собственную страну. А на самом деле цитаты были вырваны из контекста, что придавало им совершенно другой смысл, а некоторые вообще не принадлежали Бродскому. Между тем, к моменту написания этой статьи Бродский уже начал зарабатывать литературным трудом. В журнале «Костер» была напечатана баллада о маленьком буксире. А осенью 62-го и в 63-м году в издательстве «Художественная литература» вышли несколько его переводов кубинских поэтов и поэтов Югославии. И Бродский успел подписать договоры с теми же издательствами на новые переводы. Так что назвать его тунеядцем было явным преувеличением. Но после выхода этой статьи новые заказы на переводы Бродского оказались аннулированы. Друзьям Бродского, неравнодушным к его судьбе, стало ясно, что может последовать за начавшейся травлей. Раздуваемое дело было сугубо ленинградское. В Москве, у которой другие масштабы, нет дела до Бродского. И там можно было скрыться. Евгений Рейн увез его в Москву. На время своего отсутствия Марину он поручил близкому другу Дмитрию Бобышеву. А через некоторое время до него донесли информацию, что у Марины и у Бобышева завязались романтические отношения. Узнав об этом, Бродский сорвался в Ленинград, наплевав на все. Впоследствии Иосиф Александрович вспоминал: «Мне было все равно, повяжут там меня или нет». После объяснения с Бобышевым близкие друзья становятся врагами. Несмотря на все заверения Дмитрия, что инициатива исходила от Марины, которая заявила, что не считает себя невестой Бродского, Иосиф считает Дмитрия Бобышева предателем. После визита к Бобышеву он едет к Басмановой, но Марина ему не открыла дверь. Сначала в бездну свалился стул, потом упала кровать, потом мой стол, я его столкнул сам, не хочу скрывать, потом учебник «Родная речь», фото, где вся семья, потом четыре стены и печь. Остались пальто и я. Прощай, дорогая, сними кольцо, выпиши вестник мод. И можешь плюнуть тому в лицо, кто место мое займет. В начале 64-го года все та же газета «Вечерний Ленинград» напечатала письма, якобы присланные в редакцию возмущенными гражданами, которые требовали для Бродского наказания. И после возвращения в Ленинград буквально на следующий день после визита к Марине, 13 февраля 64 года, он был арестован и обвинен в тунеядстве. Из трех ударов судьбы – арест, предательство друга и измена любимой – самым сильным для него стала измена Марины. И он так тяжело переживал это, что на следующий день после ареста в тюремной камере у него случился сердечный приступ. С этого времени у Бродского обострились его сердечные заболевания, и он постоянно страдал стенокардией, что вместе с тем не мешало ему оставаться заядлым курильщиком. А потом было судилище. Состояние поэта в то время нашло отражение в его стихотворениях. Вот отрывок из стихотворения «Здравствуй, мое старение». Птица уже не влетает в форточку. Девица, как зверь, защищает кофточку. Поскользнувшись о вишневую косточку, я не падаю. Сила трения возрастает с падением скорости. Сердце скачет, как белка в хворосте, ребер и горло поет о возрасте. Это уже старение. Старение! Здравствуй, мое старение! Крови медленное струение, некогда стройное ног строение мучает зрение. Я заранее область своих ощущений пятую обувь скидая, спасаю ватую всякий, кто мимо идет с лопатою, ныне объект внимания. О подробностях процесса весь мир узнал благодаря московской журналистке Фриде Вигдоровой, которая присутствовала в зале суда. Записи Вигдоровой были переправлены на Запад и попали в прессу. Свидетелями защиты выступали поэт Наталья Грудинина и видные ленинградские профессора, филологи и переводчики Ефим Эткингт и Владимир Адмони. Они пытались убедить суд, что литературный труд нельзя приравнять к тунеядству, а опубликованные Бродским переводы выполнены на высоком профессиональном уровне. Доводы свидетелей защиты игнорировали, а 6 человек свидетелей обвинения не были лично знакомы с Бродским и стихов-то его не знали. Среди них оказались завхоз, военный, рабочий трубоукладчик, пенсионер и преподавательница марксизма-ленинизма. Они использовали обвинения из пасквиля в вечернем Ленинграде. Представитель Союза писателей также выступил на стороне обвинения. В ходе первого слушания суд постановил направить Бродского на принудительную судебно-психиатрическую экспертизу. Защита рассчитывала, благодаря экспертизе, добиться для Бродского как можно более мягкого наказания. Однако, вопреки просьбе защиты, Бродского обследовали не амбулаторно, а в психиатрической больнице. На Пряжке. Бродский провел там 3 недели. И по воспоминанию Бродского, в психиатрической больнице к нему применяли укрутку. Глубокой ночью будили, погружали в ледяную ванну, заворачивали в мокрую простыню и помещали рядом с батареей. От жара батареи простыня высыхала и врезалась в тело. Этот период своей жизни Бродский считал самым тяжелым. Но заключение экспертизы гласило: в наличии психопатические черты характера, но трудоспособен. Поэтому могут быть применены меры административного порядка. На втором заседании суда Бродский был приговорен к максимально возможному по указу о тунеядстве наказанию – 5 годам принудительного труда в отдаленной местности. Анна Ахматова, узнав о суде и приговоре, сказала с горьким юмором: «Какую биографию делают нашему рыжему? Как будто он кого-то нарочно нанял». И Бродский был сослан. Он поселился в деревне Норинской Архангельской области. Там он работал в совхозе, где занимался полевыми работами. Был бондарем, кровельщиком, доставлял бревна с лесосек к местам погрузки и так далее. А в свободное время много читал, занимался языками и увлекся английской поэзией. Осень в Норинской. Мы возвращаемся с поля. Ветер гремит перевернутыми колоколами ведер, коверкает голые прутья ветел, бросает землю на валуны. Лошади бьются среди оглобель черными корзинами вздутых ребер, обращают оскаленный профиль к ржавому зубью бараны. Ветер сучит замерзший щавель, пучит платки и косынки, шарит в льняных подолах старух, превращает их в тряпичные кочаны. Харкая, кашляя, глядя долу, словно ножницами по подолу, бабы стригут сапогами к дому, рвутся на свои топчаны. В складках мелькают резинки ножниц, зрачки слезятся виденьем рожиц, гонимых ветром в глаза колхозниц, как ливень гонит подобья лиц в голые стекла. Под баранами борозды разбегаются пред валунами. Ветер расшвыривает над волнами рыхлого поля кулигу птиц. Эти виденья – последний признак внутренней жизни, который близок всякий возникший снаружи призрак. Если его не спугнет в конец благовест ступицы, ляск тележный, вниз головой в клее колесной перевернувшийся мир телесный, реющий в тучах живой скворец. Небо темней, не глаза, но грабли первыми видят сырые кровли, вырисовывающиеся на гребне холма, вернее, бугра вдали, 3 версты еще будет с лишним. Дождь панует в просторе нищем и липнут к кирзовым голенищам. Бурые комья родной земли. В деревне Бродский получил пусть трудный, но очень ценный опыт, давший ему представление о другой жизни и ощущение единения с народом. Тюрьма, издевательства конвоиров явились для него нелегким испытанием, а вот жизнь в ссылке оказалась не страшна. Сам Бродский утверждал, что ссылка оказалась одним из лучших периодов моей жизни. Бывали и не хуже, но лучше, пожалуй, не было. Домик, в котором жил Бродский, представлял собой бревенчатый сруб, где почти отсутствовала мебель, но можно было отгородиться от остального мира, думать и творить. Марина Басманова приезжала к нему в ссылку и подолгу жила там. Бродский готов был простить все, лишь бы эта сказка длилась вечно. В это время он пишет свои лучшие лирические стихи, чего стоят одни названия. Из английских свадебных песен, песни «Счастливой зимы», «Ломтик медового месяца». Давайте послушаем этот ломтик в исполнении Олега Митяева.
Не забывай никогда, как хлещет в пристань вода, и как воздух упруг, как спасательный круг. А рядом чайки галдят, и яхты в небо глядят, и тучи вверху летят, словно стая утят, стая утят. Пусть же в сердце твоем, как рыба бьется живьем, и трепещет обрывок нашей жизни вдвоем. Пусть слышится устриц хруст, пусть топорщится куст, и пусть тебе помогает страсть, достигшая уст, понять без помощи слов, как пена морских волн, достигая земли, рождает гребни вдали. А рядом чайки галдят,
чайки галдят,
и яхты в небо глядят,
небо глядят,
и тучи вверху летят, словно стая утят, стая утят.
Но и лучшие периоды жизни тоже были омрачены. В деревню приезжает Бобышев, и Марина уезжает с ним. Иосиф ужасно страдал и не находил себе места, но каждый раз принимал ее вновь. Зимний вечер, дрова, охваченные огнем, как женская голова ветреным ясным днем. Как золотится прядь, слепотою грозя, с лица ее не убрать, и к лучшему, что нельзя. Не провести пробор, гребнем не разделить, может открыться взор, способный испепелить. Я всматриваюсь в огонь, на языке огня раздается «не тронь», и вспыхивает «меня», от этого горячо. Я слышу сквозь хруст в кости захлебывающееся «еще». и бешеная «Пусти». О досрочном возвращении поэта из ссылки хлопотали Фрида Вигдорова и писательница Лидия Чуковская. Письмо в его защиту подписали Дмитрий Шостакович, Самуил Маршак, Корней Чуковский, Константин Паустовский, Александр Твардовский и многие другие. За Бродского вступился и друг Советского Союза, французский философ Жан-Поль Сартр. И, скорее всего, это заступничество и оказалось решающим. В сентябре 1965 года Иосиф Александрович был официально освобожден. После ссылки поэта зачислили в некую профессиональную группу при Союзе писателей, что позволило избежать дальнейших подозрений в тунеядстве. Он много работает, но на родине печатали только его детские стихи. Иногда давали заказы на переводы поэзии или литературную обработку дубляжа к фильмам. При этом круг иностранных словистов, журналистов и издателей, с которыми Бродский общался лично и по переписке, становился все шире. В том же 1965 году в США вышел первый сборник стихов Бродского, подготовленный без его ведома, на основе переправленных на Запад материалов сам издата. В 1968 году у Иосифа и Марины родился сын Андрей. Можно было задать вопрос, от Иосифа или от Бобышева родился ребенок? Но Бродский его принял как родного, не задавая никаких вопросов. Поэт возобновил свои попытки оформить отношения с возлюбленной официально, но та была непреклонна. В 1970 году в Нью-Йорке вышла следующая книга «Остановка в пустыне». Она считается первым авторизованным изданием поэта. И в этом же году был написан стих под названием «Не выходи из комнаты». Там Бродский показал свои размышления о месте человека в советском обществе.
Не выходи из комнаты. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора. Потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком, а если войдет живая, пасть разевая, выгони не раздевая. Не выходи из комнаты, считая, что тебя продуло. Что интереснее на свете, стены и стула. Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером, таким же, каким ты был, тем более изувеченным. О, не выходи из комнаты, танцуй, поймав босанову, в пальцах на голое тело, в туфлях на босу ногу, в прихожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты написал много букв, еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты, опускай только комната. Догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито эргосум, как заметила, в форме в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты, на улице чай не Франция. Не будь дураком, будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты, то есть дай волю мебели, слезь лицом с обоями, запрись и забаррикадируйся шкафом от Хроноса, Космоса, Эроса, расы, вируса.
Это произведение не прибавило ему популярности у советской власти. Преследования и нападки на поэта продолжались до весны 1972 года. А 10 мая 1972 года Бродского вызвали в АВИР и поставили перед выбором – немедленная эмиграция или горячие денечки. Такая метафора в устах КГБ могла означать допросы, тюрьмы и психбольницы. К этому времени ему уже дважды приходилось лежать на обследовании в психиатрических больницах, что было, по его словам, страшнее тюрьмы и ссылки. И Бродский принимает решение об отъезде. До последнего он надеется, что они уедут втроем. Он, Марина и сын. Но в итоге он эмигрировал один. Постскриптум. Как жаль, что тем, чем стало для меня твое существование, не стало мое существование для тебя. В который раз на старом пустыре я запускаю в проволочный космос свой медный грош, увенчанный гербом, в отчаянной попытке возвеличить момент соединения, Увы, тому, кто не умеет заменить собой весь мир, обычно остается крутить щербатый телефонный диск, как стол на спиритическом сеансе, покуда призрак не ответит эхом, последним воплем зуммера в ночи. Избрав эмиграцию, Бродский пытался оттянуть день отъезда, но власти хотели избавиться от неугодного поэта как можно быстрее. 4 июня 1972 года, лишенный советского гражданства, Бродский вылетел из Ленинграда по израильской визе и по предписанному еврейской эмиграции маршруту в Вену. С одним маленьким чемоданчиком в руках. Обычно оформление документов на выезд из Советского Союза занимало от полугода до года. Но визу для Бродского оформили за 12 дней. В Ленинграде остались его родители, друзья, возлюбленная и их сын. Спустя 3 года он так писал о своем отъезде. «Дуя в полую дудку, что твой факир, я прошел сквозь строй янычар в зеленом, чуя яйцами холод их злых секир, как при входе в воду. И вот с соленым вкусом этой воды во рту я пересек черту». Давайте послушаем песню на стихи Иосифа Бродского «Прощание с Родиной» в исполнении Александра Мирзояна.
Маленькое стихотворение, которое стало эпиграфом к этой песне. «О нет, мой Рим в прощальный день не плакал, одежды траурные не рвал, лица не портил, цветов, оторванных от жизни, к стопам моим не посылал. Мне говорят, что нужно уезжать. Да-да, благодарю, я собираюсь. Да-да, я понимаю, провожать не следует, и я не потеряюсь. Ах, что вы говорите, дальний путь, какой-нибудь ближайший полустанок. Ах, нет, не беспокойтесь, как-нибудь я вовсе налегке без чемодана. Да-да, пора идти, благодарю. Да-да, пора, и каждый понимает безрадостную зимнюю зарю. Над родиной деревья подымаю, все кончено, не стану возражать. Ладони бы пожать, и до свидания, я выздоровел, и нужно уезжать. Да-да, благодарю за расставание, вези меня по родине такси, как будто бы я адрес забываю, в оглохшие поля меня внеси. Я, видишь ли, с отчизны выбываю, как будто бы я адрес позабыл, к окошку запотевшему приникну и над рекой, которую любил. Я расплачусь, и лодочника кликну. Все кончено, теперь я не спешу. Кати назад спокойно, ради Бога. Я в небо погляжу и подышу холодным ветром берега другого. Ну вот и все. Подходит переезд. Ходи назад, не чувствуя печали. Когда войдешь на родине в подъезд, я к берегу пологому причалю. Мне говорят, что нужно уезжать. Да-да, благодарю, я собираюсь. Да-да, я понимаю, провожать не следует, и я не потеряю.
О последующем, отказываясь драматизировать события своей жизни, Бродский вспоминал с изрядной легкостью. «Самолет приземлился в Вене, и там меня встретил Карл Профер. Он спросил: ну, Иосиф, куда ты хотел бы поехать? А я сказал: Господи, понятия не имею. И тогда он спросил: а как ты смотришь на то, чтобы поработать в Мичиганском университете? Должность, на которую его пригласили, называлась «поэт в присутствии». и предполагала общение со студентами в качестве приглашенного литератора. Бродский провел некоторое время в Европе, познакомился с западными литераторами и отправился в США, чтобы начать работу в качестве приглашенного поэта. Как только Бродский заработал свои первые деньги в университете, то во время каникул поехал в Венецию. 25 лет подряд проводил он осень и зимы в Венеции. Немаловажным здесь было то, что Венеция похожа на Ленинград. Талантливый, получивший признание мирового сообщества, не имея даже полного среднего образования, он стал одним из любимейших лекторов университета. А дальше он стал читать свои лекции в Канаде, Франции, Ирландии, Швеции, Англии, США, Италии. Он не изучал педагогику и не владел никакими методиками. Но он входил в аудиторию и начинал свой неизменный диалог о поэзии и о ее значении в жизни. И в итоге лекция, семинар, форум или просто встреча превращались в захватывающее поэтическое действо. Он нашел свое утешение в творчестве и преподавательской деятельности. И слава его росла. В 1977 году Бродский получил американское гражданство. При его жизни было издано 5 поэтических сборников, содержавших переводы с русского на английский и стихи, написанные им по-английски. Но на Западе Бродский прославился прежде всего как автор многочисленных эссе. Сам себя он определял как русского поэта, англоязычного эссеиста и, конечно, американского гражданина. Образцом его зрелого русскоязычного творчества стали стихотворения, вошедшие в сборники «Часть речи» и «Урания». «Как давно я топчу, видно по каблуку. Паутинку тоже пальцем не снять с чела. То и приятно в громком кукареку, что звучит, как вчера. Но и черные мысли толком не закрепить, как на лоб упавшую косо прядь, и уже ничего не снится, чтоб меньше быть, реже сбываться, не засорять времени. Нищий квартал в окне глаз мозолит, чтоб в свой черед в лицо запомнить жильца, а не, как тот считает, наоборот. И по комнате точно шаман кружа, я наматываю, как клубок, на себя пустоту ее, чтоб душа знала что-то, что знает Бог». В 1987 году Иосифу Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой «за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью». В 1991 году он занял пост поэта-лауреата США, консультанта Библиотеки Конгресса и запустил программу «Американская поэзия и грамотность» по распространению среди населения дешевых томиков стихов. Проблемы с сердцем были у него еще до отъезда из СССР. В возрасте 38 лет в 1976 году он перенес в США первую операцию на сердце. Тогда же американская больница направила в Советский Союз официальное письмо с просьбой разрешить родителям поэта приехать ухаживать за сыном. Сами родители более 10 раз пытались получить разрешение на выезд в Америку, однако это не дало никаких результатов. Они больше так и не увиделись. Мать литератора умерла в 1983 году, а через год не стало и отца. Советские власти отказали ему в просьбе приехать на похороны. В стихах и прозе выразил Бродский свою боль от утраты, боль человека, которого не разрешили даже проводить в последний путь своих родителей. Матери. «Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга. Нет, как платформа с вывеской «Вырица» или «Тарту». Но надвигаются лица, не знающие друг друга, местности, нанесенные точно вчера на карту, и заполняют вакуум. Видимо, никому из нас не сделаться памятником. Видимо, в наших венах недостаточно извести. В нашей семье, волнуюсь, ты бы вставила, не было ни военных, ни великих мыслителей. Правильно. Невским струям отражение еще одной вещи невыносимо. Где там матери и ее кастрюлям уцелеть в перспективе, удлиняемой жизнью сына? Тот уже снег. Это мрамор для бедных. За неимением тела тает, ссылаясь на неспособность клеток, то есть извилин. Вспомнить, как ты хотела, пудря щеку выглядеть напоследок. Остается затылок, от взгляда прикрыв руками, бормотать на ходу. Умерла, умерла, покуда города рвут сырую сетчатку из грубой ткани, дребезжа, как сдаваемая посуда. Когда к власти в СССР пришел Михаил Горбачев, произведения Бродского начали печатать в разных журналах, а книги с его творчеством стали появляться на прилавках советских магазинов. Позже его пригласили посетить Советский Союз. Однако поэт не спешил приезжать на родину. Во многом ему не хотелось находиться в центре внимания и общаться с прессой. Свои душевные переживания, связанные с возвращением на родину, отразились в его стихах. Вот одно из них. Письмо в оазис. «Не надо обо мне, не надо ни о ком. Заботься о себе, о всаднице матраца. Я был не лишним ртом, но лишним языком, подспудным грузуном словарного запаса. Теперь в твоих глазах амбарного кота, хранившего зерно от порчи и урона, читается печаль, дремавшая тогда, когда за мной гналась секира фараона. С чего бы это вдруг? Серебряный висок? Оскомина во рту от сладостей восточных, потусторонний звук, но то шуршит песок, пустыни талисман в моих часах песочных. Помол его жесток, крупицы тяжелы, и кости в нем белей, чем просто перемыты, но лучше грызть его, чем губы от жары облизывать в тени осевшей пирамиды». После отъезда в Америку он еще не один год продолжал посвящать стихи Марине Басмановой. Марина Басманова. Та самая МБ, которой посвящены многие стихотворения Иосифа Бродского. И история их любви по-своему трагична и по-своему велика и прекрасна. Хотя бы потому, что благодаря ей были написаны выдающиеся стихотворения. Одно из таких стихотворений – «Любовь». Анализировать стихотворение Бродского «Любовь» не составляет труда. Ведь здесь точно переданы эмоция и чувства, понятные каждому человеку. Каждый любил, и почти каждый знает, как это больно, когда с любовью не сложилось. Как тоскует любящий по любимому, и как он без него одинок. Как в ночных тенях рождаются образы и события, не имевшие места в действительности, но которые нам близки, понятны, желанны и необходимы. «Я дважды пробуждался этой ночью», и брел к окну, и фонари в окне, обрывок фразы, сказанной во сне, сводя на нет, подобно многоточью, не приносили утешения мне. Ты снилась мне беременной. И вот, проживши столько лет с тобой в разлуке, я чувствовал вину свою, и руки, ощупывая с радостью живот, на практике нашаривали брюки и выключатель. И, бредя к окну, я знал, что оставлял тебя одну – там, в темноте, во сне, где терпеливо ждала ты, и не ставила в вину, когда я возвращался, перерыва умышленного. Ибо в темноте там длится то, что сорвалось при свете. Мы там женаты, венчаны, мы те, двуспинные чудовища, и дети — лишь оправданье нашей наготе. В какую-нибудь будущую ночь ты вновь придешь, усталая, худая, и я увижу сына, или дочь, еще никак не названных, тогда я не дернусь к выключателю и прочь руки не протяну уже. Не вправе оставить вас в том царстве теней безмолвных перед изгородью дней, впадающих в зависимость от яви, с моей недосягаемостью в ней». Словно в отместку за ее измену, он менял женщин как перчатки, не уставая повторять, что никогда в жизни не сможет ни с кем ужиться под одной крышей, кроме как со своим любимым котом Миссисипи. После разрыва с Басмановой он на глазах превращался в откровенного циника и больше не верил в любовь. А в 1983 году в американском издательстве «Ардис» выпустил сборник «Новые станции к августе», где собраны стихи с 1962 по 1982 год, посвященные М.Б. Бродский напишет об этом просто и лаконично. Это сборник стихов за 20 лет с одним более или менее адресатом. До известной степени это главное дело моей жизни. Однако все изменилось, когда однажды, в 1990 году, на лекции в Сорбонне, Бродский увидел среди своих студентов-словистов Марию Сацани. Красавица-итальянка русского происхождения была моложе поэта на 30 лет и безумно напоминала Марину Басманову в юности. Все друзья восхищались красотой Марии. В 1991 году они поженились. И Мария стала не только любящей женой, но и верным другом, помощницей во всех литературно-издательских делах. И Бродский, наконец, отпустил свою великую любовь. «Прощай, прощай!» – шепчу я на ходу. Среди знакомых улиц вновь иду. Подрагивают стекла надо мной, растет вдали привычный гул дневной, а в подворотнях гасятся огни. Прощай, любовь! Когда-нибудь звони. Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем ничего уже больше не связано. Никто их не уничтожил, но забыть одну жизнь... Человеку нужна как минимум еще одна жизнь. И я эту долю прожил. Через год у Марии и Иосифа родилась прелестная дочка Анна Александра Мария Бродская. Иосиф безмерно любил свою Нюшу. Так они с супругой дома звали дочь. И проводил с ней каждую свободную минуту. И отныне все стихи поэт посвящает своей жене. МБ – это инициалы Марины Басмановой, но теперь это и инициалы его супруги Марии Бродской. Что нужно для чуда? Кожух овчера, щепотка сегодня, крупица вчера. И к пригоршне завтра добавь на глазок огрызок пространства и небо кусок. И чудо свершится. Близкие друзья поэта в один голос утверждали, что 5 лет брака с Марией стали для него счастливее, чем все предыдущие годы вместе взятые. Но этих лет было действительно всего 5. Накануне смерти Бродский, как обычно, работал в своем кабинете, который находился на 2-м этаже дома. И когда утром супруга решила зайти к нему, она нашла его уже мертвым, лежащим на полу. А Нюша еще долго будет диктовать маме письма и просить привязать их к шарику, который долетит к папе. Иосиф Александрович Бродский умер 28 января 1996 года в возрасте 55 лет. Причиной смерти стал 5-й по счету инфаркт. После отпевания в католическом соборе Святого Патрика его временно похоронили на Новойоркском кладбище Тренти, а потом его тело было перезахоронено в Венеции на кладбище Сан-Микеле. Венецию, не считая Петербурга, Иосиф при жизни любил больше всего. В заключение передачи давайте послушаем песню «Сохрани мою тень» в исполнении Сургановой и оркестра. Из Питера с любовью. Специально для радио «Рыжий сентябрь».
Извини, это нужно теперь. Сохрани мою тень.